Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса. Первое. К прекрасным именам Всевышнего Аллаха относится имя «Ат-Тайиб» — «Благой», ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине Всевышний Аллах — благой». Это имя охватывает всеобъемлющее благо Аллаха. Он является благим в своей сущности, в своих именах, в своих качествах, в своих деяниях и в своих решениях. Все имена Аллаха прекрасны. Ни в одном из имен Аллаха нет недостатка, который существовал бы в реальности или в предположении. Все имена Всевышнего Аллаха совершенны, в них нет ни малейшего изъяна, ибо сам Аллах сказал: «У Аллаха самые прекрасные имена». Сура Ограды, аят 180. В отношении имен Аллаха слово «прекрасный» всегда употребляется в превосходной степени, то есть Аллаху принадлежат наипрекраснейшие имена. Поэтому в именах Аллаха вы никогда не найдете ни одного имени, которое могло бы содержать хоть малейший недостаток. Что касается качеств Аллаха, то они более объемлющие, чем его имена, поскольку каждое имя Аллаха содержит в себе качества, а деяния Аллаха, как и его слова, бесконечны. Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось бы еще 7 морей, то не исчерпались бы слова Аллаха. Сура Люкман, аят 27. К качествам Аллаха относятся приход, пришествие, хватка и так далее, о чем Всевышний сказал: «И твой Господь придет» — Сура Заря, аят 22. И «Воистину хватка твоего Господа сильна» — Сура Созвездия Зодиака, аят 12. И так далее. Мы описываем Всевышнего Аллаха этими качествами так, как они передаются в шариатском тексте, но мы не образуем из его атрибутов имена и не говорим, что у него есть такие имена, как «приходящий», «удерживающий», «схватывающий» и так далее. Несмотря на то, что об этих качествах Аллаха нам было сообщено в шариатских текстах, мы ограничиваемся описанием Аллаха этими качествами, не образовывая от них имен. Пречистый и Всевышний Аллах является благим в своих качествах. Каждое его качество содержит благо, и в них нет никакого недостатка либо изъяна. Например, такие качества Аллаха, как мощь, слух, зрение, речь и так далее. Все эти качества являются благими, и Всевышний Аллах сам охарактеризовал себя этими качествами. Вместе с тем существуют такие качества, которые с одной стороны указывают на совершенство, а с другой — на недостаток. Когда речь идет о таких качествах, то нельзя не приписывать Аллаху, не лишать его этих качеств в абсолютном значении. То есть, с одной стороны, нельзя безоглядно утверждать, что Аллах обладает этими качествами, а с другой стороны, нельзя категорически отрицать наличие у Аллаха этих качеств. В таких случаях необходимо проводить различия. Когда эти качества указывают на совершенство их обладателя, то дозволено применять их в отношении Аллаха. Однако, когда они указывают на недостаток их обладателя, то относить их к Аллаху нельзя. В качестве примера можно привести такие качества и действия, как хитрость, козни, обман и тому подобное. Эти качества и действия указывают на совершенство того, кому они присущи и кто их совершает, в том случае, когда он оборачивает против людей, которые к ним прибегают, их же собственные средства. Ведь это свидетельствует о том, что совершающий эти действия способен обратить против своего врага его же собственное оружие или дать еще более суровый ответ. При других же обстоятельствах эти атрибуты указывают на несовершенство, поэтому Аллах не упомянул об этих качествах в отношении себя в абсолютном значении. Нет, Он упомянул о них только в качестве аналогичного ответа тем, кто прибегает к этим средствам против Него и Его посланников, о чем говорится, например, в следующих аятах: «Они хитрили, и Аллах хитрил» в ответ. А ведь Аллах — наилучший из тех, кто оборачивает хитрость против хитрецов. Сура Трофеи, аят 30. А также «они замышляют козни, и я замышляю козни в ответ». Сура «Ночной путник», аяты 15-16. Что же касается такого качества, как предательство, то Аллах не охарактеризовал себя им, поскольку это качество представляет собой недостаток при любых обстоятельствах. Поэтому Всевышнему Аллаху нельзя приписывать его. На это различие ясно указывают различные аяты. Например, в отношении обмана в Коране сказано: «Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого». Сура «Корова», аят 9. А также: «Воистину лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но он оборачивает обман против них самих». Сура «Женщины», аят 142. Таким образом, Аллах подтвердил такое качество, как обман, ибо в данном контексте этот атрибут указывает на силу. Однако, что касается предательства, то великий и всемогущий Аллах сказал: «Но если они захотят предать себя, то ведь еще раньше они предали Аллаха, и Он отдал их во власть мусульманам». Сура «Трофеи», аят 71. Обратите внимание, что Аллах не сказал: «То ведь еще раньше они предали Аллаха, и Он предал их». Поскольку предательство — это вероломство и нарушение верности, которому нет никакого оправдания. Поэтому распространившееся среди простонародья выражение «Аллах предал тех, кто предает сам» заслуживает порицания и достойно запрещения, ибо подобные слова являются мерзкими, не имеющими отношения к качествам Аллаха. Таким образом, все качества Всевышнего Аллаха являются благими. Более того, Аллах в Священном Коране сказал: «Аллах превыше всех примеров» — Сура «Пчелы», аят 60. То есть Аллах более возвышен, чем любое его описание, каким бы оно ни было. Также Аллах является благим во всех своих действиях, ибо в каждом из его деяний содержится благо, то есть он не совершает ничего, кроме блага. В предыдущих комментариях мы разъяснили слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о предопределении Аллаха, которое приводит к хорошим или плохим последствиям. Наряду с деяниями Аллаха, все его решения также являются благими, ибо они содержат в себе пользу для рабов как в земной, так и в последней жизни. Поэтому каждое решение Аллаха является благим, и оно пригодно для всех времен, мест и обстоятельств. Второе. Великий и всемогущий Аллах абсолютно совершенен в своей сущности, именах, качествах, действиях и решениях. Третье. Всевышний Аллах не нуждается в творениях, и Он принимает только благое, о чем сказано в словах пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Он не принимает ничего, кроме благого». Поэтому деяние, которое совершено не только ради Аллаха, не принимается им, поскольку оно не является благим. То же самое касается и милостыни, которая подается из украденных средств, либо которая сама по себе запретна. Аллах не принимает ее, ибо она не является благой. Четвертое. Деяния делятся на две категории – принимаемые Аллахом и отвергаемые им. Этот вывод следует из слов пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Он не принимает ничего, кроме благого». То есть совершенно очевидно, что благие дела принимаются, а те дела, которые не относятся к благим, не принимаются. К этой теме также относятся слова пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Аллах не примет намаз ни одного из вас, если у него нарушилось омовение, пока он не очистится». Передали Аль-Бухари, Муслим. Здесь речь идет о деяниях, принимаемых Аллахом. Что же касается деяний, отвергаемых Аллахом, то в качестве примера можно привести хадис: «Если кто совершит деяние, на которое нет нашего указания, оно будет отвергнуто». Привел Муслим. Пятое. Посланники, мир им, получали от Аллаха повеления и запреты. Ведь пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «И поистине Аллах повелел верующим то же, что он велел посланникам». То же самое относилось и к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Посланники, мир им, были наилучшими рабами великого и всемогущего Аллаха. Поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, простаивал ночи в молитвах, пока у него не опухали стопы. Люди жалели его и говорили, что Аллах уже простил ему все прошлые и будущие прегрешения. Так стоит ли так обременять себя? На это он неизменно отвечал: «Разве мне не стоит быть благодарным рабом?» Передали Аль-Бухари, Муслим. «Да ниспошлет Аллах мир и благословение нашему пророку». А теперь сравните положение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с собственным состоянием в наши дни. Человек сегодня спит ночь напролет до самой зари. А ведь Аллах оказал нам такие милости, которым счета нет. Однажды для совершения дополнительной ночной молитвы рядом с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, встали трое юношей, и они обессилели до того, как закончился намаз. Вспомните также историю о славном сподвижнике Хузейфе ибн аль-Ямане, да будет доволен им Аллах, который решил провести одну из ночей в молитве вместе с пророком, мир ему и благословение Аллаха. Как он сам потом рассказывал, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, читал суру Аль-Бакара, и я подумал, что он совершит поясной поклон после 100 аятов. Однако он продолжил читать эту суру до конца, и тогда я подумал, что сейчас-то он точно совершит поясной поклон. Однако он начал читать суру Ан-Ниса, пока полностью не завершил ее, а затем приступил к суре Али-Имран, пока не прочел ее до конца. Передал Муслим. А ведь Хузейфа ибн аль-Яман был в то время юношей, полным сил. То же самое произошло и с ибн Аббасом, да будет доволен ими обоими Аллах. Как-то ночью он стал совершать дополнительный намаз с пророком, мир ему и благословение Аллаха, и он посчитал эту молитву очень долгой. Передал Муслим. Подытоживая, следует сказать, посланники получали веления и запреты, но они были самыми стойкими людьми в поклонении великому и всемогущему Аллаху. Шестое. В отношении верующих действуют те же веления и запреты, поскольку пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «И поистине Аллах повелел верующим то же, что Он велел посланникам». И чем сильнее у человека вера, тем больше он стремится к выполнению повеления Аллаха. Если же вы заметите, что ваша душа нерадива в выполнении веления Аллаха, то тогда есть все основания подозревать свою душу в уменьшении веры. Поэтому исправьте ситуацию прежде, чем эта серьезная болезнь распространится, ибо тогда вы уже не будете в силах твердо придерживаться религии. Седьмое. Следует использовать средства, которые способствуют совершению действий. Этот вывод следует из слов пророка, мир ему и благословение Аллаха, и поистине Аллах повелел верующим то же, что Он велел посланникам. Поэтому, если верующий узнает, что это было одно из повелений посланникам, то он будет укрепляться и ободряться. Восьмое. Вкушать благое велено как верующим, так и посланникам. Из этого полезного вывода следует важное правило. Строгое порицание тех, кто отказывается от употребления в пищу дозволенных благ без шариатской причины. Поэтому, если какой-то человек после того, как Аллах по своей милости даровал мусульманской общине богатство, а также различные плоды и фрукты, скажет: «Я не буду питаться этим», поступая так не из-за отсутствия желания употребить что-либо в пищу, а считая это проявлением богобоязненности, то он совершил ошибку, и его деяние будет противоречить деяниям праведных предшественников. Когда благочестивые предки из первых поколений мусульман открывали для распространения ислама новые страны, они начинали употреблять в пищу такие явства и пить такие напитки, которые были неизвестны во времена пророка, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому тот, кто воздерживается от дозволенных благ без шариатской причины, заслуживает порицания, ибо он отвергает милости, дарованные ему Аллахом. При этом, даже исходя из здравого смысла, Известно, что отвергать милость, которую дарует тебе обладающий милостью, относится к невоспитанности. Так, если какой-то щедрый человек делает вам подарок, а вы его не принимаете, то это будет свидетельствовать о вашем плохом воспитании и дурных манерах. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не отвергал дары, как это приводит Аль-Бухари, даже если подарок был незначительным. Он принимал их и воздавал за них дарящему. Подытоживая, следует сказать, что отказ от дозволенных благ без шариатской причины относится к порицаемым деяниям. 9. Необходимо благодарить Аллаха за его милости, совершая праведные деяния. Ибо, обращаясь к посланникам, Аллах сказал: «Вкушайте благое и совершайте праведные дела». Сура «Верующие», аят 51. А обращаясь к верующим, он сказал: «Вкушайте дозволенные блага, которыми мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху». Сура «Корова», аят 172. Если совместить оба аята, то можно сделать следующий вывод. Благодарность – это праведное деяние, ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине Аллах повелел верующим то же, что Он велел посланникам». А посланникам было велено, во-первых, питаться дозволенными благами, во-вторых, совершать праведные деяния. Поэтому всякий, кто говорит «благодарение Аллаху» и «хвала Аллаху», не будет по-настоящему благодарным ему, пока он не станет совершать праведные деяния. Исходя из этого, исламские ученые и правоведы сказали: «Благодарность – это повиновение тому, кто оказал милость», то есть совершение деяний повиновения Аллаху. В этом заключается значение слов аята «и совершайте праведные деяния». 10. Следует обращать приказ к тем, кто обладает необходимыми качествами для его выполнения. Ибо Аллах сказал: «И совершайте праведные деяния». Веление совершать праведные деяния обращено к посланникам, хотя они и так творили благое, в чем нет никаких сомнений. Это схоже со словами Всевышнего, обращенными к его посланнику Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха: «О пророк, бойся Аллаха». Сура «Союзные племена», аят 1. А также: «Вот ты сказал тому, кому Аллах оказал милость, и кому ты сам оказал милость. Удержи свою жену при себе и побойся Аллаха». Сура «Союзные племена», аят 37. В этих аятах Аллах повелел своему посланнику страшиться его. Хотя пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и так был самым богобоязненным из людей. Когда же кому-нибудь из нас, а ведь все мы делаем упущение, говорят «побойся Аллаха», то мы начинаем злиться. А когда нам говорят «да наставит тебя Аллах», мы отвечаем: «а что такого я совершил?» А ведь к самому посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Господь его обращался со словами: «О пророк, бойся Аллаха». Таким образом, посланникам было велено совершать праведные деяния, хотя они и так их совершали, чтобы укрепить их на прямом пути, по которому они шли, дабы они и впредь продолжали идти по этой стезе. 11. Мерзкое запрещено, ибо Аллах сказал «благое», а в отношении верующих – «дозволенные блага, которыми мы наделили вас». Вопрос. Как определять скверну? Считать ли мерзким все то, что вызывает отвращение у людей и у каждого человека подсознательно? Или же мерзкое – это то, что отнесено к этой категории в шариате? Ответ. К мерзостям относятся все вещи, которые отнесены к этой категории в шариате, поскольку невозможно обратиться с осуждением об этом к людскому разуму, который может счесть зло благом и наоборот, что хорошо известно. В качестве подтверждения приведем несколько примеров. Некоторые люди считают мерзким и отвратительным питаться саранчой, а другие испытывают отвращение к ящерицам, хотя оба этих животных дозволено употреблять в пищу согласно шариату. Исходя из этого, суждение о мерзости той или иной вещи не зависит от того, считает ли это отвратительным людская природа. Ибо каждый человек испытывает отвращение к употреблению в пищу того, чем он питаться не привык. С другой стороны, некоторые бедуины, как говорится, едят все, что движется и шевелится, кроме навозных жуков. То есть все остальное они употребляют в пищу. Поэтому за суждением о том, что является благим, а что мерзким, следует обращаться к шариату, а не к личным вкусам людей. 12. Далек от ответа на свою мольбу тот, кто питается запретным, даже если он совершает дела, которые обычно служат причиной для ответа на мольбу. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул о человеке, поездка которого затянулась, волосы его растрепались, а сам он покрылся дорожной пылью, после чего сказал: «Разве может ему быть дан ответ?» Этот вопрос указывает на то, что такой человек весьма далек от получения ответа на свою мольбу. Вопрос. Означает ли это полную невозможность того, что такой человек получит ответ на свою мольбу? Ответ – нет. Поскольку человек может считать что-то невозможным, а это все равно может произойти. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, указал на то, что получение ответа на мольбу таким человеком маловероятно, и сделал это для того, чтобы предостеречь от употребления в пищу запретного. 13. Нахождение в пути – это одна из причин получения ответа на мольбу. Этот вывод подкрепляется хадисами, в которых передается о том, что мольба путника не отвергается Аллахом. Это приводят Ахмад аль-Бухари. Кроме того, упоминание пророком, да благословит его Аллах и приветствует, о нахождении человека в пути, свидетельствует о том, что поездка оказывает влияние на получение ответа, особенно если она затянулась, и человек пребывает вдали от родины, ведь при таких обстоятельствах сердце его еще больше смиряется пред Аллахом и стремится получить у него убежище. 14. Растрепанные волосы и дорожная пыль – одна из причин получения ответа на мольбу. Однако это не относится к таким случаям, когда подобное происходит с человеком, воздерживающимся от дозволенных благ якобы из-за богобоязненности, хотя на самом деле тому нет никакой шариатской причины. Наоборот, тот, кто так поступает, заслуживает порицания. Некоторые ученые, разъясняя слова пророка, мир ему и благословение Аллаха, о растрепанных волосах и дорожной пыли, покрывшей этого человека, говорили: здесь имеется в виду, что этот человек больше заботится о делах, связанных с последней жизнью, чем о делах, связанных с земной жизнью. 15. Поднятие рук во время мольбы – одна из причин получения на нее ответа. Когда человек обращается с обычной мольбой к Аллаху, то он воздевает руки следующим образом: прижимает ладони друг к другу и поднимает их до уровня груди, то есть к верхней части груди. Если же человек взывает к Аллаху с мольбой об избавлении от какого-то бедствия, несчастья и тому подобного, то он еще выше поднимает руки. Так пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взывая к Аллаху с мольбой о ниспосылании дождя, настолько высоко поднимал руки, что увидевший это мог подумать, что их тыльная часть находится на уровне неба, ибо он столь сильно воздел их вверх. Поэтому чем настойчивее вы обращаетесь с мольбой к Аллаху, тем выше поднимайте свои руки. Вопрос. Узаконено ли в шариате поднятие рук при всякой мольбе? Ответ. Есть три случая. Первое. В шариатских текстах говорится о поднятии рук. Второе. В шариатских текстах говорится об отсутствии поднятия рук. И третье. В шариатских текстах ничего не говорится о поднятии или неподнятии рук. Приведем примеры для каждого из этих случаев. Первое. Примеры того, когда следует поднимать руки во время мольбы, о которых сообщается в шариатских текстах. Если имам, обращающийся с проповедью, взывает к Аллаху с мольбой о ниспосылании дождя либо выздоровлении, ему следует поднять свои руки вместе с теми людьми, которые молятся позади него. Об этом сообщается в хадисе, который имам Аль-Бухари привел со слов Анаса, да будет доволен им Аллах. Однажды во время пятничной проповеди какой-то бедуин попросил посланника, да благословит его Аллах и приветствует, обратиться к Аллаху с мольбой о ниспосылании дождя. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднял руки и стал взывать к Аллаху. Увидев это, люди тоже подняли руки вместе с ним и стали взывать к Аллаху. Привел Аль-Бухари. Кроме того, в сунне говорится о поднятии рук в мольбах, произносимых по случаю бедствия, а также в последнем ракате намаза витр. То же самое касается и поднятия рук при обращении с мольбой на холмах Сафа и Марва во время умры, на Арафате во время хаджа и так далее. Эти вопросы предельно ясны и очевидны. Второе. Примеры того, когда не следует поднимать руки во время мольбы, о которых сообщается в шариатских текстах. В качестве примера можно привести мольбу во время проповеди перед пятничным намазом, если только речь не идет об испрашивании дождя или выздоровления. Так, если имам, обращающийся к людям с пятничной проповедью, взывает с мольбами к Аллаху за верующих мужчин и женщин, либо просит Аллаха даровать победу воинам на пути Аллаха, то ему не следует поднимать свои руки. Если же имам поднимает свои руки во время пятничной проповеди при обращении с мольбами к Аллаху, то ему надо выразить порицание. В качестве доказательства можно привести хадис, который приводится в сборнике Сахих имама Муслима. Когда Оммара ибн Руайба увидел, как Бишр ибн Марван во время хутбы поднял руки, обращаясь с мольбой, он сказал: «Да обезобразит Аллах обе его руки! Поистине я видел, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не делал больше этого», и он поднял указательный палец. Передал Муслим. То же самое относится к поднятию рук при обращении с мольбами во время намаза, например, между двумя земными поклонами, после ташахуда и так далее. Эти вопросы также предельно ясны и очевидны. Третье. Примеры того, когда в шариатских текстах ничего не сообщается о том, следует ли поднимать руки во время мольбы. В таких случаях за основу берется поднятие рук, потому что это относится к этикету обращения с мольбой и к причинам получения ответа на нее. Так пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине Аллах стыдливый, щедрый. Он испытывает стыд, если его раб, который поднимает к нему руки с мольбой, опустит их ни с чем». Приводят Абу Дауд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа. Однако есть ситуации, когда лучше не поднимать руки при обращении с мольбами, даже если нет прямого шариатского текста, который бы запрещал это. Например, взывание к Аллаху с мольбой в промежутке между двумя хутбами. Нам неизвестно, чтобы сподвижники между двумя хутбами обращались с мольбами к Аллаху и поднимали руки, поэтому поднятие рук в данной ситуации необходимо рассмотреть подробнее. Если кто-то поднимает руки, считая, что основой при взывании к Аллаху является поднятие рук, то он не заслуживает порицания. Точно так же, если кто-то не поднимает руки, считая, что так поступали сподвижники, то он тоже не заслуживает порицания. Тем самым этот вопрос по воле Аллаха можно трактовать широко. 16. Одна из причин получения ответа на мольбу – это приближение ко Всевышнему Аллаху через такое его качество, как господство. Ибо в хадисе этот человек взывал со словами: «О Господь, о Господь». Также в одном из хадисов передается, что когда человек говорит «О Господь, о Господь, о Господь», Всевышний Аллах спрашивает: «Чего ты хочешь?», либо говорит другие подобные слова, после чего он дает ответ на его мольбу. По этой причине вы можете увидеть, что многие мольбы, содержащиеся в Коране, начинаются со слов «О Господь». Кроме того, когда один из праведных предшественников услышал, как какой-то человек взывает к Аллаху со словами «О мой господин», он сказал ему «Говори не «О мой господин», а так, как говорили посланники «О Господь». Это правильно, поскольку отход от шариатских слов поминания Аллаха – грубая ошибка, даже если человек полагает, что произносимые им слова больше возвеличивают Аллаха. Это испытание постигло многих людей. Можно увидеть, как они взывают к Аллаху с рифмованными словами мольбы, которые не только не имеют основы в шариате, но порой даже противоречат ему. Тем самым они отошли от установленных в шариате слов мольбы. Поэтому я завещаю вам не отклоняться от слов мольбы, переданных в шариате, если только у человека нет какой-то особой нужды, с которой он хочет обратиться к своему Господу. Это совсем другое дело. Однако зачастую люди придумывают длинные и обширные мольбы в стихотворной форме, а у этого нет ни основы в Коране и Сунне, ни какой-либо другой связи с шариатом. Подобные виды мольбы противоречат этикету обращения с мольбой, которого необходимо придерживаться взывающему к Аллаху. 17. Следует тщательно избегать того, чтобы питаться запретным, поскольку употребление в пищу запретного – одна из причин, из-за которой Аллах отвергает мольбу, даже если существует множество предпосылок получить ответ на нее. Этот вывод следует из слов пророка, мир ему и благословение Аллаха. Так как же может быть дан ему ответ на мольбу? Кроме того, употребление в пищу запретного, да упасет нас от этого Аллах, способствует тому, что человек отказывается от выполнения религиозных обязанностей, ибо его тело питается чем-то порочным. Если же кто-то вскормлен чем-то порочным, то эта непригодная пища непременно отразится на нем. Помощь же дарует только Аллах.